Случайным превратностям судьбы, которые сейчас, 40 годами позже, выглядят почти курьезом, ливийского офицера Муаммара Каддафи в молодости вдохновили на бунтарство труд египетского президента, а также героя Советского Союза Гамаля Абделя Насера «Философия революции» и египетская же радиостанция «Голос арабов». Правда, идеи панарабизма в идеологии Каддафи преломились в веру в собственное величие и лидерство не только в арабском, но и в африканском мире. Каддафи видел себя спонсором, банкиром, кошельком для антизападного и антиизраильского движения в мире. Но чтобы стать таковым, для начала нужно было обзавестись деньгами. Совершив в сентябре 1969 года удачный военный переворот, Каддафи первым делом закрыл американские и британские военные базы, один из основных источников дохода в бюджет Ливии при короле. Затем последовало массовое изгнание многочисленного итальянского сообщества. И, наконец, в начале 1970 года взоры лидера ливийской революции обратились к нефти. Вот с этого и начинается история, которая связывает воедино арабского эксцентрика и диктатора Муаммара Каддафи и человека, который первым из американских предпринимателей приехал в советскую Россию и установил личные отношения с Лениным – Армандо Хаммера. Точнее, если уж привязывать к сегодняшнему дню, того самого Армандо Хаммера, который при встрече с последним президентом СССР Михаилом Горбачевым мог рассказать ему о своих личных впечатлениях от общения с Лениным. Оценив нефтяные возможности страны, Каддафи заявил, люди, которые жили без нефти в течение 5 тысячелетий, могут пожить без нее еще несколько лет, чтобы восстановить свои законные права. Это правда. Нефть в Ливии обнаружили довольно поздно, в середине 50-х годов. Вот что пишет об этом в книге «Добыча. Эпический поиск нефти, денег и власти» американский историк нефти Дэниел Ергин.
Тысячи танков проехали взад и вперед по засыпанной камнями территории Ливии во время Второй мировой войны. Это было титаническое сражение в пустыне между Германией и Великобританией. И именно там силы Роммеля, страдающие от хронической нехватки горючего, были подавлены окончательно. Ни одна из сторон, наблюдая за тем, как падает стрелка указателя топлива, в то время не знала, что воюет порой в 100 километрах от солидных, по мировым масштабам, запасов нефти.
И даже еще в 1951 году, когда Организация Объединенных Наций официально одобрила образование Объединенного Королевства Ливии во главе с королем Идрисом, экономические перспективы страны были туманны. Еще отрывок из книги.
В годы после Второй мировой войны основными статьями экспорта были две. Эспарто – трава, используемая при производстве банкнот, и металлолом – части танков и боевой техники, брошенных в пустыне войсками стран Оси и антигитлеровской коалиции.
Как складывалась структура нефтяной отрасли Ливии? Вопрос профессору Дартмутского колледжа в штате Нью-Хэмпшир в США Дидрику Ван
Ливийские законы о нефтедобыче были разработаны иностранными специалистами для короля. Король Идрис сам признавал, что практически ничего не знал о нефти. На самом деле, когда в Ливии в 1959 году были обнаружены месторождения, то о нефти в стране еще ничего не знали. И король использовал доходы от нефти так же, как потом их использовал Каддафи. Давай, разделяй и властвуй, для того, чтобы держать спокойствие и подчинение племена. При короле больше получали племена в Киренаике, откуда был родом сам король, чем в Триполитании. А при Каддафи произошло обратное. Больше стали получать племена и элита в Триполитании, чем в Киренаике. На самом деле, именно по этой причине в восточных частях Ливии всегда существовало сопротивление Каддафи. Но Каддафи весьма искусно использовал доходы от нефти, чтобы поддержать баланс политических сил. И именно это в течение стольких лет поддерживало политическую систему.
Когда возникли подозрения, что в Ливии есть нефть, король решил разработать специальное законодательство. Оно было принято в 1955 году и всячески поддерживало небольшие нефтяные компании. Министр по делам нефти страны заявил тогда, что не хотел бы, чтобы его страна начинала так, как Ирак, Кувейт или Саудовская Аравия, то есть оказалась в руках одного крупного нефтяного гиганта. В результате, к моменту военного переворота, который Каддафи назвал революцией, в стране работали более 20 иностранных фирм, которые, объединившись, были вынуждены сделать совместно лишь одну вещь – нанять немецких специалистов террористов, которые во время войны закладывали многочисленные минные поля в Ливии, чтобы теперь их разминировать. Профессор Ван де Валле продолжает.
Если пойти в историю, в 1973 год, то именно Каддафи, во многом благодаря уникальной структуре ливийской нефтяной индустрии, где работало много независимых компаний, которые легко можно было прижать, оказался главным действующим лицом и в установлении новых, более высоких цен на нефть и в национализации нефтяных ресурсов. Конечно, национализация западных нефтяных компаний происходила в то время по всему Ближнему Востоку и даже за его пределами, но он был очень важной фигурой в процессе определения, какими должны быть отношения между производителями и потребителями нефти в глобальном масштабе в середине 70-х годов.
Самым крупным этапом национализации в рамках ОПЕК стала передача в 80-м году 100% акций государству саудовской компании «Арамко», созданной в 30-х годах американским магнатом Рокфеллером. Слабым звеном в цепи 21 международной компании в Ливии в начале 70-х годов оказалась американская Occidental Petroleum, которой владел Арманд Хаммер. Он сделал все ставки только на ливийскую нефть. Из книги «Добыча. Эпический поиск нефти, денег и власти» американского историка нефти Даниэла Ергина.
По мере того, как росло давление, Хаммер все больше нервничал. Он отправился в Египет попросить президента Насера, героя Каддафи, походатайствовать за него перед своим последователем. Обеспокоенный тем, что из-за остановки добычи нефти в Ливии прекратятся ливийские поставки горючего для египетской армии, Насер посоветовал Каддафи смягчить политику.
Но совет остался неуслышанным. Хаммер попробовал еще несколько вариантов воздействия на Каддафи, но все оказалось бесполезным. В августе 70-го года ему позвонил управляющий ливийским отделением Occidental и сказал, что правительство собирается проводить национализацию.
Именно это предупреждение заставило Хаммера нестись через ночные небеса в Триполи. С ливийской стороны переговоры вел заместитель премьер-министра Абдель Салам Ахмед Джалуд, который считался большим любителем развлечений, чем пуританин Каддафи, но который, тем не менее, был безжалостным переговорщиком. Однажды, показывая свое неудовольствие ходом дискуссии с представителями Texaco и Standard of California, он скомкал их предложение и швырнул комок им в лицо. А еще один раз он влетел в комнату, где сидели руководители нефтяных компаний, с автоматом на плече. Во время первой встречи с Хаммером Джалуд, предложив гостю горячие булочки и кофе, расстегнул ремень и положил свой 45-миллиметровый кольт на стол прямо напротив Хаммера. Хаммер улыбнулся, но он был в замешательстве. Ему никогда до этого не приходилось вести переговоры под дулом пистолета.
Как пишет американский историк нефти Даниэл Ергин, Хаммер был настолько напуган, что боялся ночевать в Триполи. И каждый день неделями он в 2 часа ночи прилетал на своем самолете в Париж, спал до 6 утра и снова отправлялся в Триполи. В конце концов, Хаммер сдался. Договор был подписан. Ливийской стороне удалось увеличить свои доходы за счет повышения цены и увеличения налогов не на 35, как хотелось, а на 20%. Этого было достаточно, чтобы открыть дорогу кампании национализации и давления в других государствах-производителях нефти. Каждый, кто водит трактор, грузовик или автомобиль в западном мире, ощутит на себе последствия этого соглашения, заметила во время подписания сделки с Каддафи представитель Occidental в Ливии. Соглашение между Хаммером и Каддафи вернуло к жизни и организацию производителей нефти – ОПЕК, которая до этого фактически бездействовала, поскольку была не способна выработать единую политику по отношению к потребителям нефти. Вернусь к разговору с профессором Дартмутского колледжа в штате Нью-Хэмпшир в США Дитриком Ван де Валле. А в последние годы Каддафи играл какую-то роль в международной нефтяной политике?
В последние годы Каддафи был уже не столь важен во многом из-за того, что механизм установления цены на нефть и порядок распределения в мировом масштабе уже был установлен. Ливия – важный производитель нефти, но не основной и не определяющий в ОПЕК. Она производит немногим больше 2 миллионов баррелей в день и в основном для европейского рынка. А в последние годы рынок нефти претерпел глобализацию, и в нем влияние Ливии было весьма незначительным.
Нужен ли будет сейчас новый Арманд Хаммер, чтобы урегулировать отношения с ливийским правительством, будь то новые власти, если победят восставшие, или все тот же Каддафи, который в случае победы наверняка будет уже совсем другим лидером, намного более жестоким, жестким и отвергнутым международным сообществом.
С 70-х годов ситуация сильно переменилась, и производители нефти в Ливии сейчас представляют очень широкий набор компаний. В основном это американские фирмы, но, заметьте, главные нефтяные компании мира. И работающие там многонациональные компании тесно вписаны в глобальную систему. Так что лицо ливийской нефтяной отрасли сейчас совсем не такое, как было в 70-е годы.
Дидрик Ван де Валле, профессор Дартмутского колледжа в штате Нью-Хэмпшир в США. Если посмотреть, где в последние дни в Ливии проходят наиболее ожесточенные столкновения между правительственными войсками и повстанцами, то станет ясно, что поставлено на карту. Это нефтяной центр, порт Рас-Лануф.